Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, который проведет этот час с нами, Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности Высшей школы экономики.
Добрый вечер.
Максим, вот вы всю жизнь занимаетесь таким достаточно специальным направлением знаний, это творческое наследие монахов-аскетов, да еще таких отдаленных от нас по времени, живших в VII-VIII веках, а уж территориально как отдаленных, это древняя Сирия, Месопотамия, в общем, какие-то задворки Римской империи. Казалось бы, это, конечно, очень интересно, но какое это имеет отношение к нашей сегодняшней жизни, жизни мирян православных в 21 веке?
Я бы не сказал, что настолько территориально отдаленных. Я помню, когда ездил вместе с профессором Сергеем Лёзовым в Эрбиль на конференцию в 2017 году. Это город на территории иракского Курдистана, да, это северный Ирак. Я как-то не осознавал, что с Москвой у Эрбиля один часовой пояс. То есть как-то я не осознавал, что мы это такой тоже вполне себе Восток. Но так-то да, конечно, территориально расстояние немалое, однако, знаете, часто, читая Священное Писание, читая какие-то работы по истории, мы понимаем, что какие-то вещи в человеке не меняются, какие-то вещи в человеке остаются постоянными, и любят люди вспоминать часто, не знаю, как приводить какие-нибудь древнеегипетские тексты о том, какая плохая молодежь, чтобы показать, что все повторяется, и отношения людей остаются спустя века более-менее теми же самыми. И в этом смысле опыт людей, которые детально изучали природу человека, детально изучали человеческое сознание, детально изучали человеческие страсти и возможности человеческой природы, когда она устремляется к Богу, опыт этих людей может быть востребован. Более того, насколько я понимаю, наука о сознании находится все равно сейчас в начальной стадии развития. Мне, как филологу, который вот в первую очередь занимается интерпретацией текстов мистиков, потому что они писали достаточно трудным языком, и плюс тут накладываются еще культурные обстоятельства, и я свою задачу вижу не только в переводе этих текстов, но и в объяснении их смысла, в том, чтобы выделить важнейшие понятия для этих авторов. И вот я, как филолог-интерпретатор, я задавал вопросы людям, которые занимаются изучением сознания, психологам, и я понял, что только-только на начале пути стоит эта наука, и я думал, смотрите, какие у нас здесь описания человеческого сознания, может быть, и здесь что-то полезное исследователи смогут для себя найти. Ну, вот, например, в 2019 году кафедра богословия Санкт-Петербургской духовной академии провела конференцию по научному и богословскому изучению сознания. Ну, собственно, я к чему это говорю? Что в описаниях этих мистиков, этих людей, которые описывали свой опыт созерцания божественных тайн и описывали то, что они поняли о природе человека, много лет проводя в безмолвии, эти подробные описания, и они уникальны по своей подробности в восточно-христианском вот, культурном пространстве. Эти описания могут дать многое независимо от века, потому что человеку свойственно желание узнать больше о себе самом, а возможность погружаться в глубины своего собственного моря вот, со всей их красотой и со всем их ужасом далеко не у всех есть.
Мне кажется, что начать можно хотя бы с того, что наши нынешние священники очень часто говорят нам, что когда у вас возникают вопросы, читайте Писание. открывайте Евангелие, ищите прежде всего ответы на свои вопросы там. И, собственно, ваши любимые авторы сирийские говорят о том же самом. Больше того, они говорят, что молитва без Писания как тело без души. Вот почему так важно все время помнить о том, что основа основ все-таки это Евангелие, ну и Священное Писание Ветхого Завета, которое в Евангелии часто и много раз упоминается, там очень много отсылов, очень многие места из Евангелия, из апостольских посланий, трудно понять, не чувствуя вот эту живую связь с ветхозаветным текстом. И почему так важна для нас вот эта мысль сирийских аскетов о том, что без Писания очень трудно молиться или вообще невозможно?
Я, пожалуй, начал бы с того, что для христианской традиции Библия – это ответ Бога человеку, то есть в молитве человек обращается к Богу, ну и вот мы на одной из наших прошлых встреч говорили о том, что Исаак Сирин различает молитвы, содержащие прошения, когда человек обращается к Богу, еще не задумываясь вполне о его величии, испытывая какую-то свою потребность, может быть, даже имея наивное представление о Боге. И есть молитва, которая переходит в чувствование божественного присутствия. Вот «маркшануса» по-сирийски, мы об этом вспоминали в связи с учением Исаака Сирина о разных этапах молитвы. Но вот пока человек еще остается на уровне слов, на уровне просьб, когда он остается на уровне сложности, он, пока он еще не имеет такого чувствования божественного присутствия, ему в помощь есть божественный голос, записанный через людьми, которые божественное присутствие чувствовали, такими же человеческими словами, простыми, сложными, в любом случае многообразными. И получается, что человек вначале имеет Священное Писание в качестве того текста, который нужно изучать, чтобы получить ответ на свои вопросы. Но Исаак Сирин и другие сирийские мистики, а напомню нашим слушателям, что речь идет в первую очередь об авторах 7-8 веков. Среди них самый известный – это преподобный Исаак Сирин, и также это его старший современник Афнимаран, его земляк тоже из Бет-Катрая родом, Дадиша Катарский, Семен Благодатный, и позднее Иосиф Хазая и Андальяцкий. В первую очередь этот круг авторов приходит в голову, об этом круге авторов мы в первую очередь говорим. Так вот, восточно-сирийские мистики 7-8 веков не ограничиваются тем, о чем я сказал, что Писание – это записанный голос Бога. Они говорят, что Писание может стать еще и инструментом, который способен человека привести к этому самому чувствованию божественного присутствия. Писание способно так усовершенствовать молитву человека, что он обретет возвышенное представление о Боге, благоговение по отношению к Богу и, в конце концов, чувствование его божественного присутствия. Вот от этой мысли сразу несколько направлений получается. Я тогда постараюсь все эти направления охватить. Да, вот каким образом Священное Писание для сирийских мистиков способно человека к этому состоянию привести? Начну сначала с более простого. Библейский текст вызывает у нас много вопросов, но уже этим библейский текст способен привлечь наше внимание. Я вот слышал удивительно от разных людей, незнакомых между собой, я слышал об их первых попытках читать Священное Писание еще в советское время. И вот буквально один и тот же рассказ я слышал. Открыл я в одном месте, вижу, кто кого родил. Открыл в другом месте, там тоже родословное. Действительно, в Библии много родословных, в книге Бытия много родословных. в третьей, четвертой книге царств, книги царств подробно приведены родословные израильских и иудейских царей. В книгах Паралипомен много родословных, Евангелие от Матфея начинается с родословной и так дальше. А если еще взять книгу Левит с описанием обрядов и книгу Числа с описанием того, где какие колена живут, и опять же там длинные тоже списки. Это вызывает множество вопросов. Люди в итоге закрывали Библию, открывали ее уже спустя достаточно большое количество лет, и потом только обретали библейскую глубину. Вот, то есть, например, один из таких людей, моя мама, которая, вот, обретя для себя Библию заново, перечла ее несколько раз подряд, и Ветхий Завет, и Новый. Еще один человек в совершенно других условиях вырос, и тоже вот спустя несколько лет после такого же опыта с родословными, он говорит: «Я теперь читаю Евангелие, и понимаю, вот, что это больше, чем раньше мне казалось. Причем сначала я понял 5%, потом перечитываю, уже понимаю 10%, перечитываю, понимаю 15%. То есть библейский текст, он вроде бы и прост, но поскольку он создавался в разных обстоятельствах, и потому что не всегда Библия дает прямой ответ на вопрос, а побуждает человека к работе, в силу этого библейский текст захватывает наше внимание. То есть эти люди, о которых я рассказывал, они, может быть, Библию и закрыли, но то, что они открыли ее на родословных, они запомнили на всю жизнь. И потом, вернувшись к Библии, они только с большей горячностью стали читать текст, когда его поняли. И вот уже в силу этого, в силу того, что мы верим, что Библия – это ответ Бога на наши вопросы, но часто непонятно, как к ней подступиться, уже это для сирийских мистиков служило той зацепкой, которая помогает ум сосредоточить на молитве. И в этом отношении есть такое интересное правило в уставе Авраама Кашкарского. Авраам Кашкарский – это один из реформаторов монашества Церкви Востока. В сирийской традиции было самобытное монашество, точнее, даже не монашество, а самобытная форма аскетизма. Вот сыны Завета и дочери Завета, городские общины, которые посвящали себя вот полному исполнению евангельских заповедей. А в VI веке Авраам Кашкарский учредил Великую Лавру на горе Изла в Нагорье Турабдин, и в 571 году был принят его устав, в июне 571 года, устав, который отражал традиции египетского монашества. И вот там есть такое интересное замечание. Вот братья пребывают по кельям, то есть в отдельных постройках за пределами монастыря, кельях не рядом расположенных, за пределами монастырских стен, пребывает, значит, в сосредоточенном делании, друг с другом не сообщается, и под воскресенье братья в монастырь собираются. И понятно, что тут есть соблазн увидеть, поговорить, все же соскучились друг по другу. И устав Авраама Кашкарского приписывает такое правило: кто приходит в церковь раньше других, должен начать читать Священное Писание. То есть подразумевалось, что монахи умели читать, это было нетривиальное умение, не все знали классический сирийский язык, это был ученый язык. И он должен читать Писание, чтобы все собирались в храм, и ум их захватывался тем, что они слышат, и они не болтали между собой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности, проводит с нами этот светлый вечер. Но, насколько я помню, если мне память не изменяет, то в Киновии Пахомия Великого вообще в уставе было правило, что те, кто не умеют читать, заучивают Священное Писание со слуха. То есть все должны были знать тексты Священного Писания. Я не думаю, что это было такое бессмысленное упражнение. Я думаю, что именно те же самые соображения привели к тому, что Пахомий Великий своим ученикам дал именно такое правило.
Да, и мы в разных монашеских традициях находим понятие который называют иногда «Lectio Divina», как бы получается, духовное чтение, божественное чтение, когда монах имеет возможность повторять текст Священного Писания для того, чтобы занимать ими свой ум, для того, чтобы свой ум на них сосредотачивать. И это как раз вот продолжение той темы, о которой я сказал. То есть вот с одной стороны, Священное Писание, даже вызывая вопросы, уже сосредотачивает ум. И кроме того, человек, как раз когда он повторяет снова и снова библейские тексты и находит что-то близкое себе, когда что-то сразу захватило его, а в отношении чего-то он ощутил радость, что наконец-то понял этот текст. Повторяя эти тексты, человек может сохранить свой ум от рассеяния. И вот мы в одной из прежних встреч говорили о понятии чистой молитвы у Исаака Сирина. То есть такой молитвы, которая, хотя еще и совершается человеком на уровне слов, потому что духовная молитва для Исаака Сирина уже выше уровня слов, вот хотя она и совершается на уровне слов, но она становится свободная от посторонних порывов, смущающих молитву и от нее отвлекающих. И как раз для Исаака Сирина чтение Священного Писания, повторение каких-то слов Писания, которые захватили тебя, это способ собрать ум, сосредоточить и очистить его от посторонних воспоминаний. То есть это как раз вот еще один момент, вытекающий из первого, создание такой ограды из текстов, которые повторяются время от времени. И интересно, что Исаак Сирин даже в том случае, когда человека обуревают страстные помыслы, например, когда его обуревают чувства вожделения, это актуально не только для монашествующих, это актуально для любого взрослого человека, Исаак Сирин советует вот даже не бороться с этим помыслом, не принимать его, конечно же, а он советует вот не просто ему противостоять, а обращать ум свой к стихам из Священного Писания. И если стих из Священного Писания вызывает у тебя радость, если он зажигает твое сердце воодушевлением и восторгом, то твое ощущение вожделения уходит туда. Вот сирийские мистики исходили из того, из античного деления души на несколько частей, на три части. Вот есть вожделительная часть, которая отвечает, с одной стороны, за вожделение плотское, а с другой стороны, за любую увлеченность человека. Вот они исходили из такой антропологической схемы. И они считали, что если вожделительная часть начинает болезновать, ее можно направить, исправить стихами из Священного Писания. Ты испытал некое изумление перед стихом Писания, и уже твоя душа занялась, твоя сила вожделения естественного получила направление уже к божественному, а не к тому, что ведет тебя к духовной погибели. В этом смысле есть очень красивый фрагмент у Иосифа Хазая, мы публиковали его на православном портале «Иисус», о двух видах вожделения, можно найти его вот под этим названием. И там Иосиф Хазая говорит, что вожделение, плохое ли, хорошее ли, ненасытимо. Что человек, не знаю, если у него есть вожделение к деньгам, он не насытится, чем бы он ни обладал, даже если бы он обладал всеми мирами существующими. Только смерть пресечет его вожделение. Точно так же и вожделение духовное. Сколько бы миров он ни познавал через духовное созерцание, это вожделение не насытится, и насытится оно только... Если с той стороны смерть, то с этой стороны видение Иисуса Христа, Господа нашего. Вот видение света Христова, которое оказывается вершиной созерцания для сирийских мистиков. И вот Исаак Сирин уверен в том, что если человек испытывает вожделение греховное, то Священное Писание, его повторение и размышление о том стихе, который тебе близок, способен его сердце направить. Вот такое интересное есть наставление у преподобного Исаака Сирина. Более того, вот он говорит еще о том, что когда человек просто борется со страстями, он остается на уровне борьбы. А когда он думает о божественном величии, о божественной красоте, о божественном замысле, он становится выше уровня борьбы. То есть он не просто копается в себе и страдает от того, что все время внутри него противоречия, а он поднимается выше, изумляясь Богом. Это может быть даже не всецелое изумление на вершине духовного опыта, а частичное изумление, которое охватывает человека, когда он думает о Священном Писании. И вот по мнению преподобного Исаака, Писание, оно как раз как красноречиво описывает божественное величие и божественные действия в этом мире. И вот тут я бы хотел к следующему аспекту перейти – к представлению о божественной педагогике восточно-сирийской традиции. Священное Писание – это ведь история мира, от его творения до его конца. В восточно-сирийской традиции не было книги «Апокалипсис» в библейском каноне. Однако все равно Евангелия говорят неоднократно о конце света, и апостол Павел говорит, и... Соответственно, те библейские книги, которые были в распоряжении восточно-сирийских авторов, тоже охватывают всю историю мироздания от начала и до конца. И вот глазами восточно-сирийского богослова Священное Писание – это последовательно, тщательно продуманная божественная педагогика. Так что, глядя даже на какие-то неприглядные вещи, описанные в Библии, чьи-то грехи, чьи-то ошибки, восточно-сирийский автор видел в первую очередь путь человечества, которое учится в божественной школе. Вот в этом смысле идея школы мне очень нравится. Наверное, вот для русскоязычных слушателей слово «школа», ну, есть, конечно, понятие «школа молитвы», вот, или говорят «моя школа», в смысле вот, или там «старая школа», имею в виду, что школа – это некая традиция обучения. Но вообще, в широком смысле слова, школа у нас возникает ассоциации с тем, куда детей нужно побуждать ходить, заставлять, где есть много, не знаю, школьники для нас не образец каких-то вот таких белых, пушистых, порядочных людей, а со школы у нас связывается очень много человеческой грязи, которую, значит, юноши и девушки часто вносят или вносят туда, там, или говорят, вот ребенок пошел в школу и там испортился от одноклассников, или вот там жалуется 10-летняя девочка, что уже ее одноклассницы говорят на запретные темы. То есть школа – это человеческий плавильный котел, где есть много приглядного и неприглядного. Однако мы все понимаем, что школа – это в первую очередь место, где люди выходят во взрослую жизнь. Мы этот школьный опыт оцениваем как нечто ценное. Для нас воспоминания о школе – это в первую очередь воспоминания о нашем росте, о том, как мы даже через ошибки что-то понимали. И вот для восточно-сирийских авторов Священное Писание – даже когда оно наполнено описаниями каких-то вот кровожадных вещей или каких-то беззаконий, которыми особенно полон Ветхий Завет, Священное Писание – это в первую очередь история человеческого взросления, которая продолжается до сих пор. И человек, читавший Священное Писание, через эту призму оценивал свои ошибки и свое собственное взросление и, в конце концов, свой рост на пути к Богу. Об этом в следующем блоке хотел бы подробнее поговорить.
Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности, проводит с нами этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».